Братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Очень рад, что Господь позволил мне оказаться у вас здесь на семинаре. У нас это учебный семинар, где мы учимся, и тема семинара наша о благовестии. Поэтому мы будем говорить о благовестии, о методах благовестия, о проповеди евангелизационной. И хотя урок у меня будет сейчас называться «Проповедь для неверующих». И хотя у нас здесь сестры присутствуют, и немало сестер, которые не проповедуют, но я очень рад, что они здесь, потому что, выслушав урок, они будут нам подсказывать теперь. Братья, вы не забыли, как надо проповедовать? Вот. И это очень хорошо. Самый лучший контроль у меня – это моя жена. Она мне все скажет. Я прочитаю из книги «Деяния апостолов», 14 глава, 1 стих. Деяния апостолов, 14 глава, 1 стих. «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». Братья и сестры, вот такая проповедь была, что произвела великую перемену в сердцах людей. Они говорили так, что уверовало великое множество. Как они говорили? Если мы начинаем из книги «Деяния апостолов», ну, со второй главы, первая проповедь Петра. Первая проповедь Петра закончилась великим покаянием. Плакали люди и говорили: «Мужи, братья, а что нам делать теперь?» И Петр сказал: «Покайтесь». И тысячами люди обращались к Богу. Дальше мы можем читать проповеди апостола Павла. Это проповеди были конкретные, понятные проповеди. И хотя бывали сложные мысли, все равно они излагались просто. Люди слушали и люди понимали. Поэтому и наша задача сейчас вот поговорить о том, как же нам проповедовать для неверующих людей, чтобы они понимали нас, о чем идет речь. Знаете, друзья, вот интересные бывают моменты. У нас недавно было братское, и Денис Самарин говорил слово и привел пример. Но он занимается повышением квалификации английского языка, и учительницу нашел на Урале, она живет по интернету, урок, один час, урок английского языка, а потом один час они беседуют о Боге. Она абсолютно такая женщина, ну, не интересовалась ни религией, ни Богом. И тут вдруг она узнает от Дениса, что он верующий. Она: «Денис, ты образованный человек, как ты можешь говорить о Боге?» И вот они каждый урок заканчивают часовой беседой. И Денис ей сказал, говорит: «Вы знаете, вот вам бы неплохо посетить собрание, молитвенный дом». Он там узнал, что есть группа верующих людей, рассказал ей. Она говорит: «Ну, знаешь, в воскресенье у меня не получается, потому что в воскресенье у меня в 11 часов урок с Москвы, там какая-то женщина, урок у них час, тоже так же, не могу». И вот после беседы она выходит на улицу из офиса своего, идет на остановку трамвайную, и подходит молодой человек, говорит: «Я вам хочу сделать подарочек, возьмите газетку». И газета «Веришь ли ты?». И она ее открывает, читает: «Денис Самарин». Там в конце, значит, главный редактор Петр Костюченко, там редактор Денис Самарин. Она прочитала газету, потом следующий урок: «Денис, ты специально устроил это?» «Конечно, говорит, специально. Я знаю, где вы живете, я послал человека на остановку, конечно, специально». Вот, ну, мол, такого... Она говорит: «Слушай, чудеса, чудеса». А потом звонит ей женщина с Москвы и говорит: «Я не могу в воскресенье уроки вот с вами, потому что в воскресенье один выходной день, мне семьей надо заниматься, давайте перенесем». И она говорит: «Денис, ты представляешь, у меня воскресенье освободилось, я, наверное, пойду в молитвенный дом». А Денис сам не был в той местности, он думал: молитвенный дом, ну хотя бы как здесь, вот сейчас же более шикарные дома, а там частный дом, и человек 12, всего группа. И вот она говорит: «Я зашла в этот дом, и человек стоит за кафедрой, мужчина стоит за кафедрой, и что-то он говорит. Я, говорит, слушаю, ничего не могу понять, о чем он говорит. А у него еще немножко дефект речи. И вот он говорит, говорит, я напрягаюсь вообще, как будто бы с другой планеты человек. О чем он говорит? И вдруг сидят несколько детей, он им задает вопрос. Дети. И говорит, я в шоке была. Дети отвечают ему на вопрос. А я, говорит, ничего не понимаю, о чем. И я, говорит, думаю, что-то здесь не то. После собрания подошла, стала общаться. Ну, уже поближе, там, проще общение. В общем, она говорит, Денис, я понимаю, что по интеллекту это вообще не мой уровень, но меня тянет туда, меня тянет туда. Друзья, и если тянет человека, он соприкоснулся со Словом Божьим, наша задача помочь ему, помочь, чтобы ему было понятно, что мы говорим, что мы проповедуем, тем более, если появился неверующий человек. Вообще, вот, если мы родились в семье христианской, ну вот я, например, родился, папа, мама верующие, я с детства в собрании, и все вот эти вот выражения, которые у нас есть церковные, все нам понятны. Вот интересно бы залезть в шкуру человека неверующего и прийти на собрание. Значит, у нас среда, позавчера, был разбор. И разбор, у нас был послание к римлянам, и там... Дух и плоть желает противного, делаю не то, что хочу, там, если живете по плоти, умрете, если духом вымышляете. И на собрание стал ходить человек. Третий раз пришел мужчина моего возраста, третий раз. И потом я его отвозил домой. А он еще мусульманин, татарин. Ильфат, ну, тяжело тебе, наверное, слушать. Он говорит, ты знаешь, голова раскалывается. Но я понимаю, что это не евангелизационное собрание. Поэтому здесь, ну, как бы мы... Скажем, извините, это разбор Священного Писания для церкви. Но сейчас у меня речь идет о проповеди для неверующих. Мы же отличаем евангелизационное собрание от собрания в пятницу, когда пост и молитва о чем-то. Мы же различаем. Хотя все равно, ну мы поговорим. Если у нас появился неверующий человек, и я в пятницу говорю, допустим, о страждущих, я все равно должен так сказать, чтобы этот человек понял, о чем идет речь. У нас в лагере, ну, я живу в Краснодарском крае, и там у нас в Апшеронске проходят лагеря. Но это я немножко как неверующие, когда попадают в нашу обстановку, что они чувствуют. В лагере дети, и, значит, для них сделали поход, путешествие пилигрима. И вот этих детей обмотали в белые простыни, пилигримы, одели им коронки такие на голову, и у каждого свеча в руке. И маршрут нужно было пройти там лесом, через поле, оврагом, и чтобы не потухла свеча. А потом еще, ну вы знаете, там кто-нибудь искушать будет на рынок, суеты на ярмарку идти, там еще куда-то, устоять надо, там везде в этих случаях, кому-то засвидетельствовать, ну такой маршрут. И вот, значит, через лес они выходят на поле, и едет машина, агроном едет. И как потом агроном рассказывает, говорит, я смотрю, выходят 10, 20, 30, 50, все в белых одеждах и свечи в руках, и короны на голове. Я, говорит, остановился, у меня челюсть отвисла. Что это такое? В лесу, вот, поле, среди поля, и вот такое. Я, говорит, смотрю, они идут. Дети, вы откуда? Они говорят, из города разрушения. А куда вы идете? В небесный Иерусалим. У него вообще... Вот, он вспотел, сидит, смотрит на эту процессию. А потом дети вдруг соображают, что это ж, наверное, неверующие. Ну, по программе. Им же руководители там наставили. И они окружают машину. Вам надо покаяться, вам надо в церковь. Детки-то я агроном-то. Они ему... И вдруг кому-то доходит, что это на самом деле агроном, что это не наш брат подставной там. И они с криком убегают. Ему вообще плохо стало, он сидит. Ну, а один из братьев, что наблюдал все это дело, подходит и говорит, здравствуйте, там у нас тут вот лагерь есть, у нас по программе вот маршрут такой. Фу. А я думал, что мне в психушку уже ехать надо. Ну, вот так вот люди, иногда оказываются в той среде, которая нам... Понятно, вот как они себя чувствуют. Фу, как они себя чувствуют. Поэтому, друзья, вот давайте мы представим себе, что мы назначили евангелизационное собрание. И Я говорю, ну, к примеру, первый. Мне поручили первому сказать проповедь. И вот собрались люди. Друзья, я выхожу к микрофону. Вот теперь нужно понять людей, которые собрались. Может быть, они привыкли быть на концертах. Они привыкли, там, допустим, дети учатся в музыкальной школе, они приходят на собрание туда. Они привыкли к своей среде. Поэтому вполне нормально, когда мы выходим, всех поприветствовать. Причем поприветствовать, улыбаясь, доброжелательно. Поблагодарить, что пришли на это место. И очень важно, друзья, объяснить, что здесь будет. Чтобы человеку стало все понятно и уютно с первой минуты пребывания в нашем собрании. Объяснить, что здесь будет. Знаете, вот мы же приглашаем, когда у нас собрание какое-то, ну и специальная проповедь для неверующих, ну обычно же какая-то причина для этого есть. Или плановое евангелизационное собрание, или праздник какой-то, да. Например, вот позапрошлый год у нас был очень удобный, вообще беспроблемный. Это было 140 лет перевода Библии на русский язык. Вот мы выходили в город, в поселок, ставим музыку, начинаем играть. Что такое, люди, что такое? И мы начинаем, дорогие друзья, Россия в этом году отмечает великое событие. Переведена на русский язык одна уникальная, удивительная книга. И люди слушают, в России праздник. О, а я и не знал. И мы, знаете, что находим? Находим точку соприкосновения, общую, понятную им и понятную нам. И уже намного легче. И знаете, я думаю, что вот, ну, в моей практике 80%, даже больше, наверное, помогает книга Библия найти общую соприкосновение, точку. Книга Библия. Или, например, ну вот один из таких моментов благовестия, недельного благовестия ежегодного. У нас бывает, это июль месяц, начало июля, июня. В России отмечают праздник семьи, любви и верности. Он так и называется. Праздник семьи, любви и верности. И мы начинаем до, во время 8 числа или 7, какой день попадает. И еще и позже. В течение недели у нас благовестие на эту тему. Мы выходим к людям, говорим, дорогие друзья, мы вас всех приветствуем, хорошо, что вы собрались, вот, подходите еще, слушайте. У нас сегодня Россия отмечает праздник, День семьи, любви и верности. Все понятно, почему эти люди собрались здесь. Все понятно. А дальше мы можем сказать, что семья – это такое счастье, это такое, но мы видим, что количество разводов, оно почти такое же, как количество браков, особенно в крупных городах. Почти на 100 браков, до 100 разводов. И мы видим, как это прекрасное, хорошее превращается в руины. Почему? Когда мы с вами маленькие были, мы учились читать, считать. Это было очень важно. Были учебники, были вот книги, которые нас учили. А семью как сохранить, как ее построить? Есть учебник. И опять мы переходим на Библию. И опять людям понятно, почему мы здесь и почему мы говорим из книги Библии. Мы сентябрь месяц, вот прошлый год, были месяц, поездка у нас была по Сибири, группа музыкантов, ансамбль, у нас 15 человек, скрипачей. И вот мы были месяц в Сибири. И там друзья приготовили маршрут, и у нас пришло 18 служений в домах культуры. Несмотря на всю сложность в России сейчас, все-таки получилось. И вот в одном городе пришли братья к заведующей, директору Дома культуры, и говорят, что ну вот приезжают музыканты с Кавказа, показали фотографию, ну там молодежь, все так одеты красиво, с инструментами. О, ты смотри, хороший коллектив какой, она говорит. Ну, оставьте мне ваш телефончик, и я позвоню вам. А фотография пригласительная, там написано «Ансамбль Воскресенье» с программой «Вернись домой». Мы даже не стали текст Писания ставить. Вот, ну, люди пусть смотрят и идут. Чтобы не было у кого-то, ну, предвзятого мнения, о, там, верующие или еще чего. Решили так. И вот эта заведующая, как она потом рассказывает, она, значит, в интернет и ищет ансамбль «Воскресенье». Нашла. Там название ни одного ансамбля такого. Но по фотографии она нашла именно нас. Она прослушала произведение и звонит. «Я вас жду. Приезжайте. И, кстати, вы можете не переживать за оповещение. Я город оповещу сама. Зал будет полный». Интересно, как это она сделает? А у нее, значит, свои каналы, но она культурный работник. У нее даже вот, ну, как мы говорим, слои населения, да, тоже вот люди, которые ходят на концерты. И когда хорошие музыканты приезжают, она по соцсетям, значит, сама их приглашает. И вот она пишет приглашение. «Приехали казаки, артисты с Кавказа. Дают бесплатный концерт. Прослушала произведение, приходите». И вы знаете, когда мы пришли уже, и она нам рассказала, как она сделала объявление, мы в шоке были. Какие мы казаки, какие мы артисты. А я смотрю, идут люди, идут, 540 мест, полный зал. Причем люди не просто так, ну, а большинство из них это музыканты, вот, они понимают музыку и все. И, конечно, мы сильно переживали, мы молились. Вот. Ну, когда мы вышли, люди встречают, как артистов встречают. Ну, сыграли мелодию, хлопают, потом спели песню там. Пишутся прекрасные пейзажи, хлопают нормально, но теперь же надо объяснять. И вот я говорю, вот это, этот момент, о котором я говорю, начало. И я говорю, дорогие друзья, когда мы составляли нашу программу, то на нашу программу повлияла одна удивительная книга. Что это за книга? Стоит ли на нее обращать внимание? Вот вы посудите сами. Эта книга, она в книге рекордов Гиннесса. И она не раз туда попадала. Если говорить о количестве переводов на разные языки, она занимает первое место в мире. Более 2500 переводов. Если говорить о тираже, она занимает первое место в мире. Сначала эта книга, потом никого, 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 а потом все остальные. Вот такое преимущество имеет эта книга. Ну, друзья, если так еще немножко о этой книге, потом сказал, что именно она вдохновила наших поэтов и композиторов написать произведение, которое сегодня вы услышите. И это не просто книга, это письмо, которое Бог написал нам, людям. Вы догадываетесь, что это за книга? И уже слышим. Библия, Библия, Библия. Правильно. И они уже нам подсказывают. И уже, знаете, вот она точка соприкосновения. Они подсказывают, мы говорим правильно. И все. Уже легче. А дальше из этой книги, так говорит Господь, пение, стихотворение, о покаянии, о возрождении. Все, отлично, люди слушают. Вот. Друзья, вот очень важно начало, вот эту точку соприкосновения найти. Как-то мы тоже с друзьями были, это была Брянская область, и на зону нам начальник управления разрешил: я для вас открываю любую зону, заходите. А мы говорим, а завтра на зону строгого режима. Идите, пожалуйста. И вот созвонились, все, и мы приезжаем. Нас уже встречают там, помогают заключенные пронести инструменты в зал. Вот. И мы зашли, приготовились, и заводят с такой-то локальной зоны. Зашли там 30-50 человек, еще, и полный зал, где-то человек 300. Потом оттуда передают, ну, я же слышу по рации, еще пришли, а это, говорит, места нету. И так жалко, все, места больше нет. Ну, а эти сидят заключенные, смотрят, ну, там сестры у нас есть, вот, и все так улыбаются, переговариваются. И вот я начинаю, говорю, дорогие друзья, они улыбаются, типа, мол, друзья, друзья нашлись. Через 2 часа вы будете на свободе, а нам оставаться здесь, друзья. Вот. И я им говорю все-таки, дорогие друзья, вы знаете, мы считаем себя счастливыми, что можем сегодня находиться здесь, потому что наши отцы совсем недавно в тюрьмах вместе с вами ели ту же кашу, спали на тех же кроватях, потому что в атеистические годы судили наших отцов. И я говорю, мой отец 5 сроков отсидел. И я знаю, что такое ездить на свидание, я знаю, что такое ждать встречу с папой, и я знаю, что такое ожидать его домой. И поэтому мы желаем, чтобы ваши дети все вас дождались. Знаете, мертвая тишина. Все, они все наши. Говори теперь, что хочешь. А нам начальник, который заводил, говорит, если они будут шуметь, кричать, вставать, ну, значит, пора заканчивать. Какой там кричать? Кто там шумел? Тишина, муха пролетит, слышно. И когда мы уже закончили, все, они сидят и не хотят уходить. Как много значит вот начало. Начало. Поэтому, друзья, поприветствовать, улыбнуться, вот, и объяснить причину, для чего мы собрались здесь, что мы будем здесь делать. Даже вот мы привыкли, например, ну, обычная форма служения, первая проповедь, все на колени. А если мы, например, делаем евангелизационное собрание, у нас много неверующих пришло, и короткая проповедь, и им непонятно, что вдруг на колени. Ну, даже можно сказать, если мы можем объяснить, что мы верующие, мы молимся. Вот после проповеди мы на колени станем. Кто желает, можете стать. Кто считает для себя неприемлемым, вы можете постоять. Или даже не делать коленопреклоненную молитву первую. Это уже как братья порассуждают, как решат. Можно объявить, что у нас молитва будет в конце. Ну, это уже вот как решат. Но, в общем, объяснить сразу, чтобы все было понятно. Чтобы все было понятно. Друзья, значит, проповедь для неверующих. Конечно, мы должны готовиться к этой проповеди. Это не просто что-нибудь скажу. Нет. Это нужно обязательно готовиться. И в своей проповеди у меня должно быть начало и конец. Середина – это основная часть. Что я хочу сказать в начале, что я основную цель преследую в моем проповеди, середина, и чем я хочу закончить? Конспект. Конспект. Есть братья такие способные, что могут без конспекта говорить. Я, например, не могу. Я не могу. У меня должен быть перед глазами конспект. Я его готовил, я записывал. Пусть он не очень подробный, но в целом вот такой-то пункт, такой-то, такой-то. И я излагаю то, что я приготовил. Готовил, молился, просил Бога, чтобы слово имело силу, чтобы мне понятно его изложить. И вот наступило время, чтобы его изложить. Друзья, если мы смотрим по проповедям в книге «Деяния апостолов», то каждая проповедь имела цель. И основная цель – объяснить человеку. Ну, там народ был верующий уже. В основном это были иудеи, ну, в данном случае и еллины, иудеи и еллины. Вот. Где-то были язычники, но все-таки люди были набожные. Набожные. Вот. Годы атеизма в нашей стране, тогда еще вместе были, тоже сделали свое большое дело. Многие люди, ну вообще, отвернулись от Бога. И для кого-то, и сегодня еще, когда говоришь о Боге, а я не верю. И такие экземпляры еще встречаются. Поэтому, друзья, вот начало, изложение, средина и заключение. Они должны иметь свое значение и свою часть. Друзья, ну, например, какие проповеди вот мы слышим в церкви? Проповеди мы слышим о домостроительстве. Мы слышим проповеди на семейные темы. Проповеди бывают, ну, например, откровения, что нас ждет в будущем. И также отдельно есть проповеди евангелизационные. И нельзя мешать ни с семейными, ни с последним временем. Это евангелизационные. И для себя я должен хорошо это усвоить. Сегодня у меня проповедь евангелизационная. Поэтому, ну вот я, например, прочитаю из книги «Деяния апостолов», 24 глава. Вот посмотрите. Апостол Павел, у него была такая возможность, будучи узником, он проповедовал Феликс, Друзила и Фест. У него такое было такое элитное представительство, правители. И вот о чем он говорил. Через несколько дней, это 24 стих 24 главы. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женой своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Значит, первое, о чем предпочел апостол Павел говорить, это Иисус Христос и вера в Иисуса Христа. И как говорил он о правде, или еще перевод о праведности, вера в Иисуса Христа ведет к праведности. О воздержании, То есть не все тебе можно, царь. Жизнь греховная ведет к смерти и к будущему суду, так и написано о будущем суде, то Феликс пришел в страх. Вот что подействовало на него. Смотрите порядок. Вера во Христа Иисуса. То есть первое, Иисус Христос. Вера в Иисуса Христа. Дальше. Эта вера в Иисуса Христа ведет не к такой жизни, которой вы живете. Воздержание. Воздерживаться от того, другого, третьего. И хотя ты царь, но у тебя тоже грехи есть, и вещи, которые тебе делать нельзя. Вот. О будущем суде, что наказание за грех – смерть. Вот, пожалуйста, вот короткая, ну, можно сказать, конспект проповеди апостола Павла перед неверующими людьми. Все понятно. Вера во Христа Иисуса, то есть начал об Иисусе Христе, о том, что меняется жизнь, если мы верим в Иисуса Христа, мы идем к праведности. И если мы это не делаем, ожидает суд, заключение. И Феликс пришел в страх. Он все понял из этой проповеди. Вот. Поэтому хорошо, что мы сегодня можем поговорить именно о евангелизационной проповеди. Друзья, знаете, бывает, человек привык, и даже есть у него любимые темы. И даже когда сидят неверующие в собрании, его невозможно вот направить. Ну, один человек, например, все время проповедовал о крещении. Вот он любил эту тему крещения и все. Крещение, крещение, крещение. И вот однажды ему братья уже решили так. Ну, это было просто собрание. Думают, да сколько можно слушать о крещении. И они говорят ему, будешь проповедовать на первую главу книга Бытие о сотворении. Ну, хорошо. И вот он выходит и читает. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою». Братья и сестры, а воды сколько? Крещение принимать! И опять за крещение. И опять за крещение. Вот. То есть бывает, что не столкнешь вот с какой-то привычной, вот, может быть, даже любимой темой. Кто-то проповедует, ну, знаете, я знаю брата, который постоянно проповедует о жизни в духе. У него жизнь в духе, плоть, дух, душевный, духовный. Вот. И если придет человек, он просто смотрит, глаза вытаращил, и все. Не сдвинуть. Поэтому евангелизационная проповедь – это евангелизационная проповедь. Друзья, в этой проповеди, ну, мы уже немножко коснулись, да, вступление, обращение, понятное людям, доброжелательное приветствие. Вот. Потом мы говорим смысл о Христе Иисусе, что мы верующие, это основа всего. Почему основа? Потому что Он спас, потому что Он нам подарил вечную жизнь. Если мы не живем, наша жизнь по Слову Божьему, жизнь не меняется, ну и нас ожидает суд, вечное мучение. Ну и возможность из этого выйти – это покаяние. Ну это так, очень кратко. Друзья, в этой проповеди нашей мы должны очень хорошо следить за нашей речью. Потому что даже, вот мы определили евангелизационная проповедь. Но там могут быть такие вот слова, такие вот обороты речи, непонятные для людей. Ну, например, мы омыты кровью Иисуса Христа. Нам всем понятно? Всем понятно. А человек неверующий, он пришел и думает, омытый кровью Иисуса Христа. Ничего себе, что это такое? Жертвоприношение какое-то происходит или что? Что такое омытый кровью Иисуса Христа? Один брат говорит, я пришел в собрание первый раз, а пресвитер говорит, братья и сестры, вот тут душа у нас ходила. А он так насмотрелся фильмов, ужасов там всяких этих, и тут души ходят. Вот. То есть такие бывают вещи надо, такие вот речи обороты. Например, мы омыты кровью Христа. Можно сказать намного проще, что, дорогие друзья, благодаря смерти Иисуса Христа на кресте и пролитой крови Его там, сегодня мы имеем возможность. Все уже звучит по-другому. Уже звучит совсем по-другому. Однажды мы на улице проводили евангелизацию. Ну, знаете, тем более на улице, в молитвенном доме еще как-то, ну, человек пришел, даже если что-то не понял, он сидит, старается понять. А улица – это такое дело. Пришел чуть не так, он повернулся и ушел. Поэтому на улице вообще мы настолько должны приготовить, чтобы человек пришел и не ушел. И не смог уйти, даже если он торопится. Чтобы он не смог уйти, вот так захватить его словом, стихами, пением. И вот у нас евангелизация на улице, перекресток, тут магазин стоит, люди собрались, и брат вышел проповедовать. И он читает из послания к евреям, и знаете, он нашел место Писания. «И если кровь тельцов и козлов, и пепел рыжей телицы...» И люди смотрят, кошмар, телица, это еще рыжая какая-то, там и пепел. Вот, и тоже стою и думаю, что ты делаешь? Что ты творишь? Ну неужели нет более понятного текста? А вот там кровь Христа, тем более кровь Христа. Но пока ты дошел до крови Христа, хотя тоже кровь Христа, вот, там столько ветхозаветных жертвоприношений и ну, такая баррикада непонятностей для человека, который пришел первый раз и слушает. Поэтому очень важно, чтобы вот эти моменты, вот посмотреть со стороны, как человек неверующий. Вот он пришел первый раз и слушает. Как он это воспринимает? Друзья, в нашей проповеди, как обычно, для иллюстрации присутствуют примеры. Примеры. И это, в общем-то, хорошо. Когда мы каким-то примером проиллюстрируем мысль, и она становится более понятна. Есть очень хорошие, простые примеры. Ну, например, значит, ну, скажем, моя мама с детства на инкубаторе покупала цыплят, маленьких таких, желтеньких. И вот она принесет их 100 штук, например, в коробке, и лампу поставит, греет. И кормит, там специальный лучок режет, яйца, там вот какую-то специальную пищу такую для этих цыпляток маленьких. А мы ж дети окружаем, смотрим, они такие желтые, пушистые, красивые, а нам хочется схватить его, а он почему-то не бегает потом. А мама ругается на нас, вот. Ну, и мама, знаете, как себя ведет? Ну, типа, милые цыплятки мои родненькие, пожалуйста, растите, не умирайте, вот, живите. Когда вы вырастете, мы вас съедим. Вот. Ну, так же оно выглядит, да? И, в общем-то, пример очень понятный. Маленьких цыплят лелеют, там и возьмут, там и прижмут, и кормят. Для чего? Чтобы потом съесть. Вот. Вот так вот и читаешь из Библии, что есть противник, дьявол. Он сначала даст, он покажет эту жизнь, какая она красивая, блестящая, какие друзья, компании, как вино красиво в бокале, оно там это, вот. Все покажет одну сторону. Для чего? Для того, чтобы потом украсть, убить и погубить. И вот такой пример, обычный такой сельский пример, он настолько иллюстрирует хорошо эту мысль. Я однажды на евангелизации этот пример рассказал, такое оживление, вот. И брат говорит, я привел мужчину, у мужчины два высших образования. Я его привел, и он все дорогой вспоминал этот пример. Ну как точно сказал, ну как, вот ты знаешь, у меня, и вот он всю дорогу, как точно. Ну, хорошо. Значит, эта мысль помогла, этот пример очень хорошо помог. Друзья, поэтому вот примеры их нужно ну, тоже очень тщательно подбирать. Я слышу столько примеров неправдоподобных. Вот я вот сижу и пытаюсь анализировать каждый пример. И представляю, что я, допустим, первый раз пришел. Ну вот я свидетель, пример. Я сам был на собрании на этом. Я сижу, слушаю. И проповедник говорит, братья, сестры, вот в Америке есть такой магазин, к нему спускаться надо по ступенькам вниз, а с двух сторон прикованы на цепях львы. И если человек идет, львы кидаются на него, но они так прикованы, что ты можешь пройти посерединке аккуратно и заходишь в магазин и берешь, что хочешь. Я сижу, что за магазин такой? А сзади мужчина, чуть выпивший, сидит и кричит, брешешь, такого не бывает. Вот тебе и собрание. Это я сам присутствовал на этом собрании. Вот ей пример, пожалуйста. И все остальное на смарку. Все собрание на смарку. Вот. А ему казалось, это такой пример. Ну, типа того, что вот так и нам надо идти, не бояться. Враг нападает, нам идти, и там бесплатно Царство Небесное. Ну, придумал же пример. Вот просто придумал. Это еще и неудачный пример. Знаете, друзья, пример иногда, ну, может помочь нам даже в какой-то ситуации. Мы однажды в одной станице, ну, у нас там казачьи станицы есть, и очень много казаков. А казаки, это, знаете, часто народ такой, выпили и пошли. Вот. И били нас на палатке казаки. Это просто пьяные мужики. Вот православные и все. А что такое, он даже и сам толком не знает. Одели ему одежду, дали ему нагайку эту в руки и пошел. И вот мы однажды в одной станице проводим евангелизацию на улице. И я смотрю, идет священник и группа казаков. Ну понятно, сейчас начнется. И в это время я как раз выхожу объявление к следующей песне говорить. И я так смотрю, думаю, Господи, что сейчас будет? И вспоминаю пример. И говорю, в одном селе жил священник. И они только, и остановились. Что ж я сейчас буду про священника рассказывать, чтоб уже мне как следует. Жил священник. И говорю, этот священник читал Библию, все время звал народ на службу, но люди не очень-то торопились. Впрочем, как и везде. И вот однажды священник припоздал на службу. Люди собрались, а его нет. А потом он, запыхавшийся такой, заходит, они стоят и слушают напряженно. Священник заходит и говорит, люди, что сегодня мне было откровение какое? Дьявол приходил и говорил мне. Знаете, если вы хотите узнать, что мне дьявол говорил, вечером на службу приходите, я вам расскажу. А сейчас, ну и дальше служба пошла. Вечером подойти невозможно было к церкви. Народу забито было. И священник вышел и говорит, люди, люди, сколько раз я пытался вам сказать о том, что Бог говорит, вы не хотели слушать. А когда я сказал, расскажу, что мне дьявол сказал, смотрите, сколько вас собралось. И я так смотрю, священник, такой довольный, постояли, повернулись и ушли, и ушли. И вообще никаких нам не чинили препятствий. Ну, а в общем-то, смысл в этом примере, ну, нормальный. Люди слушают дьявола с удовольствием и не хотят слушать Бога. И, в общем-то, даже как пример этот как бы снял напряжение такое, сильное такое напряжение. Друзья, ну, еще какие бывают примеры? Уж пример так пример. Такие бывают яркие примеры, настолько красочные, что они затмят всю проповедь. Ну, например, братья и сестры, я вот ехал сейчас, и случилась авария. Ой, какая авария, вы знаете, такая авария, что там вот человек лежит, а нога оторванная, рука в стороне валяется, голова там наоборот, и так, и крови море. И потом спроси у детей, о чем рассказывал? Про аварию. Больше они ничего не помнят. Но аварию они запомнили точно. То есть сам пример, он не должен затмить мысль моей проповеди. Он только должен подчеркнуть ее. Должен подчеркнуть. И хотя этот пример может быть какой-то, ну, впечатляющий, да, но все равно он не должен перечеркнуть мою проповедь. Он должен подчеркнуть какую-то мысль, которую я хочу сказать. Поэтому примеры не должны быть, ну, вот такие какие-то, перечеркивающие основную мысль проповеди. Друзья, когда евангелизационное собрание, вот мы начали, мы рассказали, в процессе собрания мы рассказали об Иисусе Христе, мы старались, пели, все. И очень, как правило, бывает призыв к покаянию. Призыв к покаянию. Друзья, призыв к покаянию, он делается, ну, разными братьями по-разному. У кого-то получается, используют примеры какие-то. Ну, часто это примеры бывают какие-то трагичные, какие-то, ну, такие, знаете, сентиментальные, что человек плачет. Вот. Ну, я знаю, что у кого-то получается, и неплохо получается, и люди каются, и в церкви остаются. Но лично для себя, я взял такое правило – никаких примеров. Никаких примеров, когда я делаю призыв к покаянию, я вот таких примеров не привожу. Уже из года в год у меня такое правило. Я понимаю, что в Слове Божьем достаточно вот таких трезвых, вот таких мест Писания, которые ставят человека перед выбором. Перед выбором. Ну, я вот, например, напомнил. Слушая это, они умилились сердцем. и сказали: «Мужи, братья, что нам делать?» Это вторая глава Деяний апостолов. И здесь можно прочитать этот текст и объяснить. Дорогие друзья, вот слово «умилились сердцем». Ну, это я к примеру. Вы понимаете, вот, что вот сейчас ваше сердце, или, как говорим, душа, или вот наше внутреннее состояние, оно не такое, когда вы заходили в дом, и не такое, как было дома. Оно стало более мягкое, восприимчивое к Слову Божьему. И так хочется, чтобы то, что мы слышали, вот эту благодать, благословение, получить от Бога, милость эту получить. И вот эти люди тоже, умилилось сердце, и возник вопрос: а что дальше делать? Что делать? И апостол Петр сказал: покайтесь. Что такое покайтесь? Очень хороший момент объяснить, что такое покаяться. Что значит в себе истинное покаяние? Потому что многие люди говорят: да, я каялся. Между покаянием и истинным покаянием есть большая разница. Истинное покаяние – это не просто: «Господи, прости меня», а: «Господи, прости меня, я больше так не буду». Блудный сын, например, он сколько раз понимал и думал, что надо возвращаться, но однажды он встал и сказал: «Больше я так не буду», и пошел. И пошел к отцу. Вот оно покаяние. И это покаяние, оно несет в себе вот тот смысл, о котором отец сказал: «Сынок, ты был мертвый и ожил». Коротко сказать, что значит «был мертвый» и что значит «ожил»? То: «Папа, ты мне не нужен, я ухожу от тебя». Мертвый. А теперь стоит на коленях: «Папа, прости меня, я больше так не буду. Я недостоин». Отец говорит: ожил. Вот оно рождение свыше. То есть сам фрагмент покаяния, его нужно тоже объяснить, что такое покаяние, и что оно несет в себе истинное покаяние. И чтобы это не было для кого-то легким: «Господи, прости меня, я пошел грешить». Я больше так не буду. Это решение должно быть. И вот это решение, оно несет в себе как раз вот предпосылки к возрождению, к истинному покаянию. Друзья, сам призыв к покаянию, людям нужно помочь объяснить, как сделать это покаяние. Мы можем говорить о покаянии, а потом: ну кто хочет покаяться? Тот, кто был уже, кто видел покаяние, тому проще. Но ведь есть люди, которые пришли первый раз. Я был свидетелем многих покаяний, которые совершал человек, первый раз пришел в молитвенный дом или где-то вот проводим. Он первый раз пришел, и он покаялся. Но ему надо помочь. Поэтому очень уместно сказать: кто понимает, что Бог стучит в ваше сердце, вы волнуетесь, переживаете, вы понимаете, что виноваты перед Богом, и сейчас самый момент попросить у него прощения, вы можете пройти сюда. Почему пройти сюда? Потому что Иисус Христос сказал: кто постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед Отцом моим Небесным. Почему сейчас? Потому что в Библии написано: ныне, сейчас, когда услышишь голос Божий, не ожесточи сердце свое. И мы ему сказали, почему сейчас? И что надо сделать? И что несет в себе эта молитва покаяния? И поэтому уже тогда проще. Итак, кто желает, проходите, пожалуйста. И люди идут. Им понятно. Им все понятно. Поэтому, друзья, евангелизационная проповедь – это такой, ну, очень важный момент. И конец, как начало, так и конец проповеди очень важный. Ну, еще вот коснусь немножко. Во время призыва к покаянию вот иногда используются примеры, и такие примеры, ну, как я уже сказал, от которых человек начинает плакать. И вот пришел на собрание один мужчина. Он работает на производстве вместе с нашим братом. Очень грамотный человек. Он пришел на собрание. Это собрание было, я там не присутствовал, перед приездом нашим в ту местность, нашей группы. Вот. И когда призыв к покаянию был, брат использовал примеры. Вот такие примеры, о которых я говорю. Этот человек слушал все. Нет, он не вышел на покаяние. И когда брат провожал его домой, он говорит: слушай, это же чистая психология. Это же повлиять на чувства. Это же специально. Ну, я же это все понимаю. Это, говорит, нечестно. Ну, как он выразился. Вот. Потом было собрание. Были покаяния опять. Мы с группой нашей были. И призыв был без примеров. Этот человек не покаялся. Он опять был на собрании. Он не покаялся, нет. Ну, этот брат мне опять рассказывает, говорит, шли домой, он говорит, конечно, вот у меня не хватило просто силы. Вот все было понятно, все объяснили, вот просто еще что-то меня удержало. Это просто было для меня свидетельство, как люди иногда реагируют на подобные вещи. Мирские люди, неверующие люди. Вот. Поэтому здесь тоже надо просить у Бога милости, вот, ведения, как поступать, чтобы было все правильно. Друзья, и вот закончилось собрание. Наше евангелизационное собрание закончилось. Кто-то, например, покаялся. Вот они первый раз пришли, они покаялись. Мы заканчиваем собрание. И вот последние слова, они тоже очень важны. Нам кажется, мелочь, мелочь, но с этих мелочей часто складываются необратимые процессы. Вот мы провели однажды евангелизационное собрание. Вот. Люди покаялись, люди неверующие покаялись. Выходит пресвитер, а он такой здоровенный дядя такой, выходит, так, все, кто покаялся, останетесь, я буду с вами беседовать. Я чуть не упал. И знаете, вот так один за другим, потихонечку, ну кто-то остался, ну я видел, как люди пытались, ну сейчас запишут баптисты, сейчас там дань будет это или еще, но мало ли какие мысли у людей. Даже вот последние слова, дорогие друзья, те, кто покаялся, вот останьтесь, мы с вами помолимся и благословим вас, потому что вас вот за порогом опять ждут искушения. И вы сами это понимаете. Мы помолимся, чтобы Господь вас благословил. Вот знаете, мы вам подарим Евангелие. Вот так сказать, чтобы человек не захотел уйти. Чтобы он остался. А там познакомимся, пригласим еще. Но вот, вот так сделать. Не должно быть такой грубости, черствости. Это же не члены церкви, которым можно сказать пару слов, и они уже поняли все. Они привыкли. Это люди, которые пришли к нам. Как важно, даже последние слова – проводить этих людей, проводить. Ну и последнее, что я еще хотел сказать, друзья, что в нашей проповеди часто бывают ну, моменты какой-то подтасовки, натяжки, как мы говорим. Ну, например, ну, человек не может бросить курить. А где в Библии написано? Ну, мы ему прочитаем книгу пророка Исаии «Курение отвратительно для меня». Говорит Господь. О, точно написано. Но оно не сработает в жизни человека. Потому что не о том идет речь вообще. Не о табаке курительном идет речь. Там идет о курении, которое совершалось. Вот. Оно не сработает. Если основание не библейское, оно не сработает. Поэтому Слово Божие имеет достаточно силы, достаточно авторитета для того, чтобы делать свою работу. Вот, и никакой подтасовки здесь не нужно. В наших проповедях, евангелизационных особенно, ни в коем случае нельзя где-то унижать православных или мусульман, где-то вот кинуть какую-то тень такую, вот у нас правильнее, чем там. Абсолютно это делать нельзя. Вот у нас издается газета «Веришь ли ты?» 4-й год. Несмотря на запрет миссионерской деятельности, ну, если она там не соответствуют их параметрам и все прочее. Суды, которые проходят сейчас. Газета пока что выпускается. И каждый номер, прежде чем отпечатать, есть ну, закон. Мы же ну, официально выпускаем эту газету. Сначала номер мы отправляем на проверку. Южный федеральный округ по надзору на Кавказе и в Москву. И читают статьи. Если бы они хоть немножко там увидели или почувствовали мысль, унижение другой религии, экстремист, как называется сейчас, нам бы не разрешили выпускать ее. Но мы там только вот чисто вот об Иисусе Христе, проповедь Евангелия, и абсолютно никакое не унижение, ни упоминание никаких деноминаций, ничего, абсолютно. Я проверяю каждую статью, вот была статья в последнем номере, и там, значит, в оригинале, что только Христос, ни Будда, ни Конфуций, ни Магомед. Я сказал, братья, уберите. Вот это все уберите. Достаточно только Христос и продолжение. А перечислить не Магомед, а мы живем на Кавказе, там мусульман миллионы. Все, мы сами себе навредим. Поэтому унизить где-то, оскорбить достоинство какое-то там другого вероисповедания нельзя. Нам нужно свое так преподнести, чтобы люди поняли, это лучше. Здесь Бог, здесь благодать Божья. Ну и Нам осталось помолиться, друзья, поблагодарить Бога, что Бог верил нам. Вот брат напоминал вначале, что апостолы в церкви, евангелисты, вот, учители для совершения святых. Слово «совершение», оно еще означает «приготовление». Вот мы собрались приготовиться на дело, которому Бог нас вот, посылает. Это дело Евангелия. Приготовиться. Поэтому пусть нас в этом Господь благословит. Я